Мы читаем из книги Труды Баал-Сулям, страницы 422. Две силы в желании получать, притягивающие и отталкивающие. Вопросы можно задать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Баал-Сулям, страница 422, статья «Свобода воли», подзаголовок «Две силы в желании получать, притягивающие и отталкивающие».
Это очень важная статья. Вы знаете, мы ее изучали много раз о ней говорили. Свобода — это все, поэтому я нахожусь только в силах природы. Как говорится, поневоле ты живешь, поневоле ты рождаешься, поневоле ты живешь, поневоле ты умираешь. И родился я, не выбирал ни свою жизнь, ни семью, ни время, ни состояние, ничто, ни мои свойства я, конечно, не выбирал. И вообще все то, что со мной происходит, какое воспитание я получил, ничто. И то, что я прихожу к жизни, скажем, лет в 20, меня уже сформировали, из печки меня выпустили готовенького. Что мне дальше делать? Я уже нахожусь в самых разных данных, которые я получил от рождения, которые я получил от воспитания, с детства и так далее. Все это уже находится во мне. От этого я уже не могу избавиться. Мы знаем, сколько бы человек ни пытался, он все равно в этом остается. Это срабатывает в нас до конца жизни. Вопрос. Он также не выбирает общество. Я нахожусь в обществе, в своем поколении, в определенном конкретном обществе, и я уже имею ментальность, все. А что мне тут выбирать? Ту профессию или другую из нескольких профессий? Жена, дом, что-то как-то. И я это выбираю. Я бы тоже выбираю со всеми теми данными, которые во мне уже есть. Не я их избрал. То есть у меня нет никакого выбора. Я качусь автоматически, выбираю, как бы выбираю, в соответствии с тем, что во мне имеется. И вопрос иной, скажем. Я находился бы в каком-то состоянии выбора. Что такое состояние выбора? Оно вообще существует или нет? Что такое выбор? Когда передо мной две вещи, и я избираю одну из них. Если бы я увидел, что в одной из них есть что-то лучшее, чем во второй, это уже не выбор. Конечно, я выберу лучшее. Изначально оно приходит ко мне, и я это беру. То есть состояние, когда одно лучше другого, в любом состоянии, которое я проясняю, я меньше думаю, больше думаю, скажем, я выясняю это до конца во всю глубину, но после того, как я выяснил, что это выгоднее, выбора нет. В чем же выбор? Только в моем выяснении относительно состояний. Если так, а если, скажем, две вещи сбалансированы, и я не могу сказать, что это лучше, я это беру. Так что же тогда, как я могу избрать, если они равны? Может быть, вопрос, с помощью чего я избираю, в соответствии со своей природой, желанием. Могу я их изменить? Готов ли я? Нет, не готов. У меня нет выбора. Это просто работа на показуху, как ребенка привести в некое место, и там тысяча вещей. Но мы уже знаем из этой тысячи вещей, что он выберет. Даже если мы не знаем, он выберет в соответствии со своей природой. Он не избирает. Он просто хватает то, что он, чем он должен пользоваться. Непонятно, что такое выбор. Непонятно, что мы вообще выбираем ли мы хоть что-либо. Мы находимся в неком мире, в мире каких-то возможностей, как бы. Но каждый, как некий механизм, ищет то, что точно находится в соответствии с ним. И вот это то, что он возьмет. Это не является выбором. Это, в общем, вот так. Вот так мы крутимся в жизни и движемся, и каждый раз в том, что наиболее удобно, приятно нашему эгоизму, настроению, здоровью, по всем другим возможностям нашим. Может быть, это выяснение, но это не выбор, и не свободный уж точно. И когда нам рассказывают каббалисты, что свободный выбор все-таки имеется, это просто чудо. Здравый смысл, исследующий реальность, не видит, что для этого имеется место. Как же мы приходим к состоянию свободного выбора? Говорят, что человека приводят к этой возможности, но только при условии, что он находится между двумя мирами, только при условии, что перед ним две формы природы — получать и отдавать, этот мир и мир высший. Тогда у него имеется между ними выбор, когда он находится между ними. Как мы это изучали с вами, всегда надо видеть, чувствовать себя половина на половину, 50-50, 50 на 50. Он может выбрать или определить себя и весь мир на чашу заслуг, или на чашу обвинения. Человек должен видеть и устраивать вокруг себя все эти выяснения таким образом, чтобы правильное выяснение, которое достигает конца, что он выясняет перед принятием решения, это выяснение того, что все находится во мне на равных. Тогда я полностью запутан. Я как Буриданов осел, который не знает, что избрать, справа или слева. Что это за выяснение, если это половина на половину, 50 на 50? Что нам говорит Тора? Всегда человек должен видеть себя наполовину виноватым, наполовину достойным. То есть ты можешь сделать так или эдак. А я что? А ты находишься посередине. И разрываюсь. Буквально рвусь на две части. Это верно. Это точка, из которой мы приходим к решению. Если я наверняка вижу, понимаю, чувствую, что я не могу определить решение только с помощью высшей силы. Оно должно помочь мне. Короче, мы об этом еще поговорим, мы это еще обсудим. Две силы. Это точно то, о чем мы говорим. Без этих двух сил, которые пробуждаются в человеке, мы не можем прийти к определению, решению и свободному выбору. Только между двумя силами, которые находятся перед нами, тогда мы... Что ты хочешь?
Я знаю из бесед с людьми, с которыми иногда беседую, это одна из самых больных точек.
С какими людьми?
Которые не связаны с этим нашим местом.
К нашей области.
Немножко
чуть-чуть
влево.
В твоей области. Смола? Слева?
Направо. Религиозные скажут, что у нас есть свобода выбора в том, что...
Ты говоришь о религиозных людях?
Я говорю о людях, которые не связаны с изучением науки вообще. Религиозные скажут, что Творец дает нам свободу выбора, исполнять заповеди или нет. Люди нерелигиозные скажут, что человек может быть хорошим или нет, скажем. То есть человеку необходимо увидеть, что у него нет вообще свободы выбора. Как ему дать это увидеть?
Отправь человека к биологам, зоологам, ко всем тем ученым, которые исследуют тело человека. Пусть посоветуются с психологами и увидят, что все наши вещи зависят от гормонов, генов, от всего того, что мы получили с детства, в нашей ментальности, что у человека нет ничего, в чем он свободен. И даже если... Что значит «свободен»? Это непонятно. Если я родился в природе, то есть в неком определенном пузыре, получил внутри, в себя, всякие свойства, извне также существуют всякие воздействия на меня. Я нахожусь как часть природы, у которой есть и внутри, и снаружи свойства, силы, действия, воздействия со стороны. Что значит «я выбираю»? В чем я выбираю? Я не понимаю. Но каждый раз я нахожусь под воздействием сил изнутри, под воздействием сил извне. И я между теми и другими нахожусь. Что я избираю? Это просто моя иллюзия, что я что-то избираю, не избираю, что я вообще что-то выполняю. Я должен так сделать или не так? Может быть, это незнание, недостаток проясненности, и когда это мне проясняется, я точно наверняка беру в то, что соответствует моей природе. То есть то, что мне кажется, что у меня имеется природа, это недостаток знаний, который устанавливает меня именно в такое состояние. Не знаю, что взять, что нет. Вот это у меня называется свободный выбор. Это называется действие из недостатка знания. Если бы я точно знал все мои внутренние свойства, и то, что действительно мне на пользу, и то, что извне, все вот эти возможности, которые находятся в моем распоряжении, я бы наверняка точно брал вот это и вот это. Но вследствие того, что я не знаю, хочу я, не хочу я, и снаружи то тоже непонятно, неясно, так я нахожусь в путанице. Вот это я называю свободой выбора, чем-то великим, которое ставит меня выше природы. Свобода выбора — это значит, я нахожусь выше моей внутренней природы, выше моей внешней природы, и нахожусь как властвующий всем этим, и в соответствии с чем я тогда избираю, я не знаю. Вообще, понятие совершенно мне непонятное. Я не могу представить себе состояние или ситуацию, когда я нахожусь в свободном выборе. Что такое свободный выбор? Когда я должен купить рубашку такую или вот такую, перейти здесь улицу или перебежать вон там, это недостаток знаний, недостаток возможности принять решение, недостаток данных. Я запутан, я не знаю, какое решение принять. Так тебе говорят, ты ничего не знаешь, иди подумай и прими решение. Наконец, вот так мы говорим. А пока что мы говорим? Он находится в свободном выборе? Нет, он находится в выяснении. Свободный выбор, когда все ясно, и все-таки еще есть между чем выбирать. Но если не все на 100% ясно, как же это называется, что я избираю свободным образом? Свободным от чего? Ты понимаешь? От внутреннего моего воздействия, от внешних воздействий мира. А где, что я вешу в воздухе? Ты понимаешь, тут есть... Я тебе это и с философской стороны говорю. Это путаница большая. Войди в Википедию, полистай статьи на эту тему, ты не выйдешь из этого. Это тема, о которой ты можешь написать еще 1000 диссертаций, и это будет единственная польза для тебя. Всегда можно написать то, что тебе еще вздумалось. Да?
А что же тогда с выбором между добром и злом, когда я выбираю быть лучшим человеком или как бы оставаться как обозревателем со стороны? Как узнать, что я могу преодолеть себя и встать на молитву, скажем, или не делать этого?
Все это зависит от того, как человек определяет, что для него выбор, что для него награда и наказание. Если ты измеряешь его, что у тебя есть прибор, которым ты измеряешь, ты видишь, в какой природе он родился, какое воспитание он получил, в каком окружении он находится, в каких условиях внутренних здоровья, настроения он находится. И тогда ты точно можешь, если бы ты знал все эти данные, ты бы точный расчет проделал, что он вот сейчас сделает. Потому что человек действует из своего желания, из тех возможностей, которые ему предоставлены, в соответствии с тем, как он воспитан, способен, понимает и так далее. То есть недостаток недостаток твоих знаний о нем приводит тебя к состоянию, что ты думаешь, будто он свободен. Да и он так думает тоже. Но тут нет ничего, нету в природе вообще, как бы это сказать, когда мы блуждаем по природе, по этому огромному полю, на нас воздействуют разные силы, внутренние и внешние, высшие. А где тут место для некоего свободного движения? Где? Мы видим, насколько мы являемся марионетками. Это недостаток знаний всего лишь. Но если мы говорим о некоем серьезном состоянии свободного выбора, не просто запутать человека, который как маленькое животное не знаем, или как на младенца, мы-то заранее знаем, как он себя поведет и что с ним будет. Но если мы говорим о нашей жизни конкретно, не доходим в ней никакого выбора, никакого свободного действия, поэтому нет ни наказания, ни поощрения, и нет ничего. Ты находишься в кандалах, ты скован, таким родился, вот так развивался, вот так получил все виды наполнений, находишься в конкретном мире, в конкретном районе, не знаю, где там, в конкретном обществе, и все. Особенно те люди, о которых ты говоришь, как подобно тебе получили религиозное или ортодоксально-религиозное воспитание. Так вообще, где тут вопрос? Никаких вопросов. Все делает в соответствии с привычками, которые стали второй натурой. Если он не делает, он чувствует себя плохо. Это стало привычкой, он не может не делать. Есть много таких действий, которые мы в нашей жизни делаем. Заставь человека это не делать, он себя будет чувствовать чрезвычайно плохо. Это привычка. Он не может. Так что, пожалуйста, кто может найти свободный выбор в своей жизни, пожалуйста, давайте посмотрим. Кроме, я говорю тебе, кроме духовного, когда человек получает вторую часть природы, тогда он находится между ними двумя, да и там, тогда его единственный свободный выбор, как нам тут объясняют, в выборе окружения. Насколько против своего желания он находится, но он здесь находится в очень конкретном состоянии. Его к этому приводят свыше, к этому состоянию посередине, между. Сейчас мы это будем изучать. Да и об этом ты можешь сказать. Почему именно так, где тут свободный выбор, да, нет, но это уже надо прочувствовать, что это все висит в воздухе. Вот эта точка его связи с Творцом, который находится вне нашей картины. Но если человек не находится в этом, не прилепляется к этой точке, к Творцу, да?
Если так, мне кажется, что я связан с каким-то компасом. Ну, как птицы, которые проделывают тысячи километров, и, в общем-то...
Верно. Да, за тобой.
Я думаю, что в статье «Свобода воли», которую мы не раз читали, главное... Это та самая свобода от ангела смерти. Если у меня нет вообще никакой возможности выбора, как же я прихожу к этому состоянию свободы от ангела смерти? У меня нет никакого выбора.
Так говорят, что именно в этом есть выбор.
Для того, чтобы удостоиться свободы от ангела смерти?
Да. Единственный твой свободный выбор — подняться над желанием получения ради получения, которое называется ангелом смерти.
Но личные усилия внутренние?
Нет, внутри твоего состояния и этих сил. Не сейчас эти силы находятся в тебе, но ты раскроешь их, ты сконцентрируешь их и сумеешь проделать этот единственный выбор, и в этом выборе ты буквально поднимаешься над ангелом смерти.
В этом выбор, да?
Да, ты это почувствуешь. Очень хорошо сформулировал.
Вы постоянно говорите, что это единственный выбор. Если я правильно понял то, что мы изучали в начале урока, то, что мы сейчас изучаем, когда до того, как ты приходишь к духовному, ты постоянно должен выбирать. Ты как постоянно подвешен в воздухе, да?
Верно. Дай Бог, если все время, если ты работаешь хорошо, сильно, ты все время подвешен в воздухе и все время развиваешь линию своего развития. Пойми только, эта линия состоит из точек выбора. Точки вот эти вот, одна за другой, точки, они и являются точками твоего выбора. Из этого ты формируешь линию отсюда и до бесконечности.
То есть человек постоянно находится в выборе, да?
Да, верно. Да, Ниф.
Есть многие, кто верит в эти теории, может быть, даже не теории, а практические вещи. Мысли, которые вызывают определенную реальность, создают определенную реальность. Люди видят, что они просто лечатся и вызывают, и призывают себе, для себя деньги.
Деньги — это хорошо. Продолжай.
С помощью чего? Воображения? Да. Они приходят к таким подсознательным и сознательным действиям и вызывают такую реальность в своей жизни.
Ну хорошо, фантазировать не запрещено никому. Жить в фантазиях — это многие люди вот так делают. И вообще, наш мир называется мир воображаемый. Кроме того, что он воображаем, мы еще добавляем в нем, внутри мы входим в фантазии, но это хорошо. То, что мы в наших мыслях способны создать новую реальность и в нее войти, таких людей я видел. Но, как правило, они не являются здоровыми людьми. То есть, должны все-таки отсечь и поделить на реальные вещи. Где я не нахожусь, я не знаю. Ты мне можешь рассказывать про миллион разных форм существования. Я не знаю, не знаком. Я сейчас нахожусь в своем существовании, и сказано, у судьи есть только то, что видят его глаза. И действительно, именно так я хочу относиться к моей природе и к состоянию, в котором я нахожусь. Не рассказывай мне глупости. Есть некая методика, в соответствии с которой я контролируем здравым образом могу достичь некой цели, более хорошей, лучшей, правильной. Это я слушаю. Если это меня вводит в некие фантазии, это как принять некий наркотик. Конечно, это возможно запутать человека. Ну и что ему с того будет? Конкретно жизнь не меняется, ты себя даешь какую-то успокоительную таблетку и живешь таким образом. То есть ты не выбрал жизнь, но если ты уж живешь, как бы проводишь эту жизнь в некоем трипе. Об этом мы не говорим. Мы говорим об изменении, об изменении смысловом в человеке. Когда он изменяет свои свойства, не просто мысль, у нее нет ничего. Мы изучаем. Все эти мысли существуют только возле желания. Могу ли я изменить желание, как в моем желании сейчас? Я раскрываю реальность, я ее чувствую, я в ней живу. Могу ли я изменить мое желание, и в соответствии с тем, каким образом я его меняю, контролируемым образом, научным образом, в моем свободном выборе, в полном власти, туда и обратно, то, как я хочу, только таким образом, таким ли образом я могу изменить мое желание, свойство внутри моего желания. Это называется изменить желание, свойство в нем. Тогда, что я ощущаю иным образом? И вот этот подход научный. Я прежде всего исследую и вижу. То, что я сейчас ощущаю, это внутри желания, внутри свойств в желании. И в соответствии с моими свойствами я вот так меняю восприятие, меняю мир, меняю реальность. И все. Нет тут никаких фантазий. Мы не работаем с разумом, мы работаем с желанием. Это не то же самое. Когда я работаю с разумом, чтобы изменить желание, это я готов послушать, это я готов попробовать. Но чтобы это было четко, конкретно в материи. А мысль, о которой ты говоришь, она оторвана от материи. Оторвана. Это уже формы, оторваны от материи. Абстрактные формы некие. Давайте-ка посмотрим, что он нам утверждает. Две силы в желании получать. Сила притягивающая, сила отталкивающая. Еще надо знать, что в этой силе, называемой желанием получать, мы различаем две силы, называемые притягивающей силой и силой отталкивающей. А смысл в том, что в любом кли или теле, находящихся в рамках желания получать, само это желание получать ограничено тем, сколько оно получает и какого качества. И поэтому то количество и качество, которое находится вне его границ, воспринимается как нечто противное его природе, и поэтому он отталкивает его. Ведь в этих рамках, называемых желанием получать, несмотря на то, что это лишь притягивающая сила, каждый раз она обязательно становится и силой отталкивающей. И пойми это хорошенько.
Ну, это мы знаем, здесь нечего нам особо объяснять. Наше желание получать, оно приближает вещи, которые хороши для него, и остальные он отдаляет. Ты видишь, наука Каббала в очень простом виде объясняет тебе все эти силы, данные тебе, и каким образом с ними работать, чтобы ты не ошибался бы, потому что главное — это простота, поскольку природа, она действительно, она не очень, абсолютно не сложна. Проблема в том, что мы являемся запутанными. Далее.
Под заголовок «Единый закон для всех миров». И несмотря на то, что наука Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире, все-таки существует закон, единый для всех миров. В соответствии с этим законом все виды материальных сущностей нашего мира, все находящееся в этом пространстве, что бы там ни было, неживое, растительное, животное, суть духовного и суть материального, если рассматривать индивидуальность каждого элемента, то, чем он отличается от всех остальных, даже самая маленькая молекула представляет собой не что иное, как только лишь желание получать. И это желание получать является частной формой новосозданного творения, ограничивая количественно и качественно, вследствие чего в нем действует притягивающая сила и отталкивающая. Но все, что присутствует в ней, кроме этих двух вышеупомянутых сил, считается изобилием, исходящим из сути Творца, в равной степени для всего сотворенного. И нет тут ничего нового, относящегося к творению вообще, а это исходит как ешь-миешь, существующее из существующего, и это не относится лишь к чему-то частному, а является общим для всех частей творения, как малых, так и больших, которые получают от изобилия Творца в соответствии с границей их желания получать, и граница эта является разделом между ними. Итак, приведено ясное, чисто научное доказательство относительно эго каждого индивидуума научным методом, абсолютно неуязвимым для критики, даже тех, кто автоматически занимает крайне материалистические позиции. И отныне мы не нуждаемся более во всех этих неполноценных методах, приправленных метафизикой. И очевидно, что нет никакой разницы, является ли эта сила, желание получать, результатом химических процессов материи, или же материя рождается порождением этой силы, так как главное мы узнали, только лишь эта сила, впечатанная в каждое создание и представляющая собой атом желания получать в своих границах, и есть та индивидуальность, которой он отличается и выделяется из остального окружения. А это справедливо как для одного атома, так и для соединения атомов, называемого телом. А все прочее, в котором есть нечто, кроме этой силы, никоим образом не относится к самой молекуле или соединению молекул с точки зрения ее «я», а лишь к общему, что представляет собой изобилие, исходящее к ней от Творца, что является общим для всех частей творения вместе взятых, и нет здесь тел, созданных отдельно, как мы уже выяснили. А сейчас выясним, что представляет собой свобода индивидуума как понятие, входящее в первый фактор, названный нами основой, которой все предыдущие поколения, отцы и отцы отцов этого индивидуума, передали свою природу, как это разъяснено выше. В соответствии со сказанным, вся суть, заключенная в слове «индивидуум», не что иное, как границы желания получать, впечатанной в соединении его молекул в нем. Ведь очевидно, что все те склонности, которые индивидуум унаследовал от своих предков, являются только рамками, конечной мерой этого желания получать, или в виде притягивающей силы, заключенной в нем, или силы, отталкивающей в нем, которые предстают перед нашими глазами в образе склонности к расточительству или скаредности, общительности или стремлением к одиночеству и так далее. И поэтому они являются его истинно личностными качествами, его эго, которое борется за право существования. Так что если мы уничтожаем какое-то свойство в человеке, то мы считаемся отсекающими подлинную часть от его сущности. И это считается настоящей потерей для всего творения, потому что нет и не будет уже подобного ему во всем мире, как уже сказано выше. И после того, как выяснили право индивидуума на свободу, исходящее из природных законов, посмотрим, насколько это возможно в действительности, без ущерба для морали и принятых норм, и главное, каким образом осуществляется это право в соответствии с законами Каббалы.
Он спрашивает больше этого. Он говорит: ну хорошо, человек рождается не по своей воле, он ничего не выбирал. Его сделали из капли отца и капли матери, когда все данные заложены в нем от них. Его воспитывали при помощи окружения, дома, в садике, в школе и так далее. Все это... Здесь тоже нет ничего у него собственного. Просто до взросления и далее. Но вопрос в другом. Также согласно тому, что мы видим из науки Каббала, если мы все представляем из себя шестеренки, и мы находимся в качестве единой души, которую потом разделили, разрезали, как пазл такой, картинка, которая разрезана одним ударом на множество частей. И каждый из нас, он соответствует с помощью его 613 желаний, скажем. Один зависит от другого, тот от третьего, и каждый друг с другом. То есть от всех этих вещей, пока эта картинка не станет цельной, Это не такая только плоская картинка, которая объединяется, где части объединяются своими сторонами. У каждого есть 613 сторон. Это не трехмерное такое пространство, а 613 плоскостей, и каждый с их помощью связан с другими. Это просто такая картина, очень сложная. И так какой же выбор, какая свобода? О чем мы здесь вообще говорим? О каком-то маленьком кусочке из этой общей картины, которая должна соответствовать полностью другим, всем? И, конечно же, не о самом себе. Если мы даже говорим о каком-то свободном выборе, то он уже включает в себя всех и зависит от всех. Если у человека есть какое-то движение, то оно должно быть в соответствии со всеми остальными частями, со всеми остальными душами, со всеми свойствами в них. Если он движется в каком-то направлении, это должно вызывать уже сотрясение во всей системе. Так что же тогда называется свободным выбором? Да.
Почему он пишет тут? Что это значит? Если мы уничтожаем какую-то тенденцию в этом индивидууме, что это значит?
Когда ты подавляешь его.
Как это можно?
С помощью неправильного воспитания, когда ты не развиваешь в нем критику, заинтересованность, участие вместе с другими, когда ты закрываешь его, когда ты не даешь ему задействовать самого себя. Есть много всяких вещей. Все наше воспитание, оно, в общем-то, является одним большим подавлением человека. Посмотри, что они делают. Посмотри, что телевидение делает. Каким образом оно тебя раздувает, надувает различными примерами и формами, когда ты хочешь того или нет, но ты потом учишься из этого и ведешь себя согласно всему этому.
Скажем, если мы занимаемся воспитанием, мы можем сказать, не уничтожать тенденции ребенка. Получится, что я дам ему полную свободу?
Развивать у него чувство критики? Это мы еще изучим. Это уже реализация системы воспитания, да. Морису, передай, пожалуйста.
Рав, все то, что мы прочитали до сих пор, будет разные мысли. Одна из этих мыслей. Есть сила притягивающая, сила отталкивающая. Скажем, я думаю о точке в сердце, которая пробуждается в части людей. Это то, что нас сейчас ведет. Как я могу две эти силы сочетать? Куда это нас ведет?
Только помочь им выяснить состояние. Ты спрашиваешь просто, так дельным образом, реальным, в нашей плоскости, что мы должны сделать, только лишь пробудить в них чувство критики, чувство осознания зла.
Это пробуждает следующий вопрос. Но ведь то, что мы изучаем сегодня, та форма, в которой мы учимся вместе, большое количество людей, если посмотреть на прошлое, в сущности, те люди, которых обучали каббалисты, и которые нам дали все, они не были в таком форуме, только из уст в уста передавали.
Откуда? Из чего ты это взял? Как? Что с тобой, Морис? Ну, дай пример, когда каббалисты не обучались вместе?
В группах, но в маленьких группах. Например, у Рашби.
10 учеников Рашби, Раби Шимона, и Рашби, еще 9 учеников. Это ведь цельный парцуф.
Но ведь дальше, начиная со времени написания Зоар.
Не было такого, чтобы каббалист был один, хотя бы двое. Ему постоянно необходимо было получить от кого-то. Невозможно было эту науку раскрыть самостоятельно.
Это верно.
Кроме Адама Ришона, почти не было случаев, почти, я тебе говорю, потому что все возможно, все свыше, как говорится, но почти что не было из случаев, известных нам, по крайней мере, когда один бы не получал от другого. Поэтому это называется получением, передачей, традицией, передачей чего-то.
Пробуждается еще один вопрос. Вопрос. Те решимот, которые привели к этой науке, привели особые души, которые родились особыми сразу, с устремлением и возможностью передать эти знания. И мы сегодня мы находимся в несколько ином состоянии, и в учебе, и в обязанности распространения широкого этой науки по всему миру.
Насколько поколения отдаляются от Адама Ришона, который жил 5770 лет назад, есть большая необходимость упрощать эту науку, спускать ее больше, приближать больше к нам, потому что души, есть то, что называется спуском душ, спуском поколений, они становятся более материальными. То есть у них есть большее желание получать. Мы это видим, что из поколения в поколение эгоизм возрастает. А в душах есть потенциал воспринимать, понимать, постигать гораздо больше, чем это было раньше, чем то, что было раньше. С одной стороны, с другой стороны, пока они постигают, пока понимают, пока воспринимают, все это гораздо сложнее, поскольку желание получать стало большим. Вот эта оболочка у тебя, вот эта закрытость, она обвиют, являются такими большими. И поэтому мы постоянно находимся в этой тенденции, я говорю о каббалистах, мы находимся в тенденции, когда мы все больше и больше приближаем эту науку, насколько эгоизм возрастает, в той же самой мере ты можешь дать человеку, потому что в любом случае для него это будет тайной. Ты ничего, ты при этом не забираешь у него свободу выбора, он в любом случае должен будет прилагать усилия, потому что если человеку, скажем, находящемуся в желании получать на 100 килограмм, и ты даешь ему науку в какой-то ее мере, а человек, находящийся в 500 килограммах желания, ты ему даешь науку в гораздо большей мощности. В любом случае, для него это в той же мере будет скрыто. Ты не забираешь у него свободу выбора. Но ты обязан это сделать, иначе они будут... Потому что мы отдаляемся, наоборот. В нашем эгоизме мы постоянно все больше и больше вообще отдаляемся от этого понятия, что же такое духовное. Нет, люди когда-то постигали это очень просто. Вот так вот, ну, понятно, что это так. То есть, что им было понятно? Из устройства их души. А сегодня ты говоришь с человеком, что ему понятно? Ничего ему не понятно, он не способен даже две духовные вещи каким-то образом воспринять у себя в голове. В голове, мы не говорим уже об ощущениях, поэтому наша работа должна быть в приближении, в раскрытии. Но к науке каббала это не означает, что ты раскрываешь ее, напечатав тысячи книг. Это не раскрытие. Ну что, напечатай и раздай каждому в мире по книжке. Что он с ней будет делать? Ты должен опустить эту мудрость до таких состояний и ступеней, когда это будет просто так вот гладко будет входить, насколько можно ближе. Поскольку наш эгоизм сегодня такой большой, что люди просто не способны, они закрыты. И в этом заключается главное в нашей работе. Поэтому не важно, когда-то учились вдвоем, а сейчас миллионы этим занимаются. Не в этом дело. Эгоизм отменяет у тебя все эти как бы хорошие условия. Все книги по каббале, ты можешь их купить, пожалуйста, в любом месте, в любом магазине, телевидении, ну и что? Ты видишь? Одно в соответствии с другим. Ну чего вдруг? Да.
Может и так быть, что разные каббалисты приходят к разным комментариям.
Ну, один объясняет согласно, каждый объясняет согласно своей природе, у каждого каждый состоит из различных видов тех же самых желаний, 613 видов души, но у каждого есть разные сочетания этих душ, так, у каждого есть свой жанр, как и в нашей жизни мы различны, так и в духовном мы отличны. Каждый, у него есть свое место в этой общей картине, и в этом своем месте он выясняет всю эту картину.
Ну, может быть, они нет в том же самого, месте нет, по-разному?
Нет того же самого места. И они объясняли просто в разных жанрах.
Но понимание то же самое?
Они видят то же самое.
Еще один вопрос относительно выбора. Выбор в жизни.
Написано, и выбери жизнь.
Но ведь есть возможность выбрать смерть.
Какую смерть?
Можем убить самих себя. Есть выбор.
Покончить с собой. Не об этом говорится. Люди и так в этой жизни называются мертвыми. Те, кто просто живут, умирают. Для нас это не считается жизнью или смертью. Живые или мертвые у нас это означает, входишь ли ты в желание отдавать, что называется жизнью, и тогда ты видишь от края мира и до его другого края, это называется вечной жизнью. Или ты находишься в этой жизни, тогда означает, что ты мертв. Извини, конечно, пожалуйста.
Я имею в виду относительно моей возможности выбрать. Иначе получается, что нет выбора.
Так выбор он только в этом. Реализовать единственный выбор, подняться в духовный мир, раскрыть для себя вечную жизнь, или же оставаться в этой жизни. В этом заключается выбор в жизни.
В жизни.
Да, в жизни. Да. Поэтому и написано, что мир свой ты увидишь при жизни своей. Ну хорошо, дай там новеньким спросить. Да.
Когда я смотрю на то, что 70 лет, я как-то могу, как мы учим, прийти к каким-то выборам, что такое свободный выбор, попробовать. Но если я на это смотрю шире, смотрю на состояние первое, второе, третье, и не вхожу в то, что было до или позже, смотрю только на это, там нет ничего. У меня дали вот это состояние предыдущее, окончательное, и все.
Ну, здорово, это на 100% правильно. Мы не в состоянии выбрать ни первое, второе, третье состояние. Мы не можем выбрать и наших этапов на этих в третьих состояниях. Потому что все уже предопределено. Если я так родился, я должен реализовать. Я не исправлен и должен прийти к окончательному исправлению. Да понятно, что сейчас я не исправлен. И понятно, что я должен быть исправленным. И путь к исправлению на всех этапах, если я понимаю и знаю этот путь, то нет выбора. Это как в двигателе. Ты должен сделать это, затем это, потом это. И вообще Тора называется инструкцией. То есть тебе дают конкретные инструкции, тебе ничего не остается. Ты прав. Кроме единой вещи. Желаешь ты это сделать при помощи своего свободного выбора в твоем желании, или же тебя обяжут к этому? Ну, решай.
Я говорю о чем-то большем.
Нет, это все.
Так нет никакого выбора.
Есть.
Нету.
Или же ты будешь идти собственной волей, или же тебя будут бить, пока не захочешь.
То есть страдать или не страдать?
Нет, это уже... Не в страданиях, и когда ты выбираешь продвижение в твоем собственном желании, своим собственным желанием, ты при этом идешь к постижению, к развитию, ты узнаешь важность духовного, ты раскрываешь его в качестве чего-то, что является высшим и бесконечным.
Но я все еще не вижу жизни в этом всем.
Нет, ну это что-то совершенно иное. В чем ты находишь? Жизненная сила в том, что ты можешь запихнуть себя.
Нет, я говорю, где я тут во всей этой системе?
А ты здесь в том, тот, кто выбирает раскрытие духовного мира, вот эта точка, которая выбирает то, что я хочу раскрыть духовный мир над собственным материальным желанием, это и называется твоим собственным «я».
Так все для меня это выбрали, все это? Но окончательную точку для меня выбрали?
Нет, состояние, но не то, каким образом ты достигаешь этого состояния, это является важным. Ну, хорошо. Я с тобой согласен, что это тяжело. Вот эта самая точка, вывести ее наружу, это тяжело.
На каком же этапе я начну? Когда?
Не слышно. Да, пожалуйста.
Написано, избери жизнь. в духовной работе у нас есть четкие перекрестки. Например, переход Ямсу в конечного моря. Второе — у горы Синай. То есть там есть акты свободного выбора или их результаты?
Нет, это еще нет. В действительности в выборе жизни это особое, это при состоянии у горы Синай. Там находится начало жизни, когда человек проходит Махсом и начинает приобретать свойства бины. А Египет и выход из Египта, это пока что еще нет. Это все вынужденные действия. Совершают какие-то действия, хотят преодолеть, но свет... Это тот, кто исполняет действия над нами. Да. Там кто там новенький? Дайте ему.
Спасибо. Если наполнение всегда свет хохма, облаченный в хасадим, так кто же, что же такое наполнение или ненаполнение? Тело или желание получать ограничено. Что получить и насколько получить? Что такое качество?
Качество и количество. Это проблема, так вкратце выяснить. Качеством называется, насколько я выясняю желание получать, при его качественном преимуществе над желанием получать, то есть в его качествах, в его сочетании всех свойств отдачи над желанием получать. То есть кроме высоты я выясняю также сочетание, внутренние свойства вещи. Хорошо, что у нас есть много вопросов об этом. Мы их продолжим. Но понятно, что состояние, выяснение, оно не является простым. И чтобы прийти к свободе выбора из этой самой точки, мы должны будем еще выяснять и выяснять. Но это тоже выяснение. Да.
В завершении несколько объявлений. Конгресс Каббалы в Берлине. С 28 по 30 января в Берлине проходит конгресс, уроки Рава Лайтмана, семинары, вечера культурной программы и всемирное объединение. Запись по телефону в Израиле 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. В Берлине вечер объединения... в Америке. Объединение учеников Learning Center. Это в те же даты с 28 по 30 января. Вечер видения 24 января, это в Израиле. Вход свободный. А сейчас кратенький клип об этом мероприятии. Я не раз слышал лекции в интернете, и очень трудно мне было понять. Если вы хотите больше знать о науке Каббала, я принял решение прийти, изучить термины, понятия, чтобы мне было легче, и это сработало. Центр Каббала Ле-Ам в Израиле приглашает вас изучить эту науку. Я чувствовал, что мне недостает, для меня это очень теоретически. Когда я нашел эту науку, все гораздо лучше у меня пошло. Я почувствовал, что есть логика и в голове, и в чувствах. Вечер введения в науку Каббала по всему центру, по всему Израилю, в центрах изучения Каббала. Я почувствовал, что мне буквально надо поддерживать подбородок, чтобы не отвалилась челюсть. Вечер введения в изучение науки Каббала 24 января в Израиле по всем центрам изучения Каббалы, Каббалалям. Приглашаем, вход свободный, зовите товарищей. Телефон 1-700-509-209, вход свободный. Или на сайте kap.co.il все подробности. Поем вместе.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי. הלבן שלך הוא הזקון שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב ובמה רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב ובמה רק ביחד רק ביחד נגיע השמש שלך היא האור שבי והגשם שלך זה המים שלי הבית שלך זה העוגן שלי האהבה שבך נמצאת גם בי הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שבי הפחד שלך זה הרעד שבי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בתור